Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов. И мы продолжаем говорить о истории нашей страны, истории нашего города. На календаре у нас сейчас апрель. И остается 20 дней до такого очень трагического и памятного дня. Дня памяти Чернобыльской катастрофы на атомной электростанции. Я напомню, что в 2026 году будет исполнено 40 лет со дня вот этого такого ужаснейшего события. Напомню, в истории 26 апреля в далеком 1986 году произойдет достаточно сложная техногенная катастрофа. И вот это показало людям, чем чревато именно пренебрежение вопросами безопасности, особенно эксплуатации сложных систем и прочих опасных таких вот объектов. В целом, Чернобыльская катастрофа, она потребовала невидимое в то время, особенно в мирное время в нашей стране, мобилизации многих сил и средств. И в кратчайшие сроки в район, там, где произошла эта авария, будет направлено огромное количество материальных, интеллектуальных ресурсов. А среди них было большое количество участников нашей республики, тогдашней составной части Советского Союза. И среди большого количества мужчин, я напомню, что более 500 000 человек в сумме прошло по преодолению именно данной аварии, были также и женщины. И вот мы сегодня будем говорить о таких небольших аспектах из истории женщин-ликвидаторов. Но понятно, что в то время было большое количество женщин, которые работали врачами, дозиметристами, лаборантами, связистами. Они помогали обеспечивать дезактивацию, обеспечивать питание, медицинское обслуживание. И множество было различных профессий. И вот об одной из такой биографии женщины мы поговорим. И речь пройдет сегодня про Козлову Елену Александровну. Она сама не является уроженцем нашей белорусской земли, однако она оставила огромное количество воспоминаний, и ей были собрано большое количество материалов, которое раскрывало историю, как вот они на своем участке работы преодолевали данную катастрофу. Но перед тем, как мы начнем говорить об ее участии, несколько слов о нашей героине, чтобы можно было представить, чем же занималась в своей жизни Елена Александровна Козлова. Она родилась в небольшой семье тогдашнего Московской области. Ее отец Александр Иванович и мать Анна Иустиновна были сами уроженцы из такого небольшого населенного пункта, как Старое Хренево. Село Старое Хренево – это тогдашний Латошинский район Московской области. Но позже, из-за случившегося в доме их пожара в 1938 году, семья будет вынуждена перебраться в так называемый поселок Бирюлево. И вот здесь же, кстати, в этом поселке в 1942 году, в феврале, и родилась наша сегодняшняя героиня. Отец, кстати, был на фронте в момент, когда родилась Елена Александровна, но позже он будет возвращен, так как получил очень серьезное ранение, он лишился одной ноги, и после длительного лечения в госпитале уже в конце 1943 года его комиссовали. Прежнюю свою специальность по профессии, а он до этого, до войны, работал столяром, плотником и работал очень так блестяще, как и при целом многие мужчины из деревни, которые они происходили, ему пришлось оставить. И поначалу он сменил ряд профессий, это и сторож в магазине. Потом он долгое время будет работать сапожником в одной из артелей тогдашних инвалидов. Я напомню, что после Великой Отечественной войны было большое количество людей, которые получили очень существенные травмы, и фактически жизнь у них изменилась изменилось существенно. Мама же нашей героини Елены Александровны, в девичестве известная по фамилии как Лапшина, она в целом всю жизнь проработала как в качестве домохозяйки, потому что у нее было достаточно большое количество детей. То есть помимо Елены у нее был еще и брат Николай, позже родился еще брат Иван. Вот, и у родителей для того, чтобы вот следить, потому как, опять же, садики вводились в среду советских людей, но не всегда была такая возможность ими воспользоваться. И поэтому мама занималась тем, что на ее плечах было все хозяйство, воспитание, огромное количество огородов и, самое главное, возможность как-то поправлять материальное существование. Они выращивали цветы, и вот, как вспоминала Елена, часто возили на местный рынок для того, чтобы это можно было продать. И вот в итоге вот этого сложного периода жизни мама нашей героини очень рано умерла, ей всего лишь был 51 год в жизни. И вот как раз-таки дальше нужно было Елене Александровне подумать, кем же становиться взрослой жизнью. И вот она, как только заканчивает школу, а это произойдет уже в 1959 году, она решает жизнь связать с химией. Дело в том, что в то время, это конец 50-х, в моду вот входит новое такое вот направление органической химии. Ну и, конечно, открывается большое количество различных предприятий. И тут стоит вопрос о том, чтобы, а где же можно вот, как бы, знания химии применить. И вот было принято решение о том, чтобы поступить специально на факультет органического, на органический факультет тогдашнего Московского химико-технологического института имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот, при этом она поступила сюда на очное отделение института. Не всегда, кстати, так доводилось получаться студентам. Многие вынуждены были из-за сложного материального положения еще и работать. Иногда выбирали, либо это было заочное обучение, либо это были вечерние школы. Но она осталась на очном отделении, и за что была очень благодарна своим близким, что смогла, можно сказать, вкусить всю прелесть тогдашней студенческой жизни. А сам институт Елена Козлова кончит уже в 1964 году. А, причем, что интересно, что в год окончания университета она смогла защитить диплом блестящий, и у нее родился сын, так как еще будучи студенткой, она вышла замуж за студента этого же вуза, в котором она училась вместе, Бориса Козлова, и сменит свою фамилию девичью Селиванова на фамилию Козлова. Ну а дальше как раз-таки ее по распределению отправят уже в 65-м году как раз-таки в одноименную научную организацию. Дело в том, что это был особый институт, который занимался именно сферой обеспечения теплоизоляции и защиты ряда таких опасных ядерных и прочих объектов. Причем здесь же, будучи в институте, она и защитила соответствующую диссертацию. Вообще, за годы до того, как вот начался период, который разделил ее жизнь на до Чернобыля и после, ей пришлось большое количество времени проводить в командировках. В основном это были командировки на такие опасные объекты атомной энергетики, начиная от того, что это были разные атомные станции в Ленинграде, в Смоленске, Игнолинская атомная электростанция. Сегодня, кстати, напомню, она уже закрыта и выведена из строя. Также она бывала по работе на таких атомных ледоколах, как «Ленин», кстати, первый атомный ледокол «Арктика», «Сибирь», ну и закрытых и полузакрытых городах Сибири и Средней Азии. Например, в Сибири это был Челябинск-40, Томск-7. В Средней Азии это были города, где занимались именно производством, как раз-таки, и созданием ряда ядерных технологий, которые применялись и в оборонном комплексе, и в мирной гражданской жизни. И поэтому там, как правило, они чем, по сути, в круг дела входил? Ну, это разработка специальных особых теплоизоляционных и огнезащитных материалов. При этом нужно было не просто разрабатывать вот, как раз-таки, данные материалы, но и организовывать, а порой на местах, их производство и, самое главное, внедрение на объектах. Вот. Ну, а что произойдет в 86-м году и что в тот год, когда произошла эта авария, чем занималась Елена Александровна, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, в год, объявленный в нашей стране годом женщины, и в год 40-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, мы начинаем серию наших программ о известных и, может быть, малоизвестных женщин-ликвидаторов. Я напомню, что в то время не только мужчины, но и женщины работали порой в зоне высокого излучения. Они занимались тем, что обеспечивали питание, медицинское обслуживание, в том числе и занимались научной деятельностью. Сегодня мы говорим про Елену Александровну Козлову. Напомню, что на начало 1986 года она уже будет руководителем лаборатории, которая занималась теплоизоляционными материалами. А сама же эта лаборатория была составной частью НИКИМТА, то есть это такая расшифрованная аббревиатура научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии. А сам же институт подчинялся тогдашнему Министерству среднего машиностроения. И вот в этот момент как раз таки в институте активно занимались тем, что в городе Новосибирске организовывали производство огнеустойких стеновых панелей. И вот в этот момент наступает 26 апреля 1986 года. Но вот по воспоминаниям, как об этой катастрофе узнала Елена Александровна, она вот оставила свои записи, и это произошло не сразу же. То есть 26-27 апреля она абсолютно не знала, что же там произошло. И вот только рано утром в апреле 28 апреля как раз-таки ей позвонил руководитель тогдашнего отдела, то есть она была как бы заведующей лабораторией, и вот позвонил руководитель, которого звали Юрий Николаевич Медведев. Он на тот момент находился в командировке в Киеве. При этом вот такие звонки, я напомню, тогда интернета не было, мессенджеров тоже, это, как правило, были вызваны тем, что держал связь с работой отдела, вот, и какие-то там мысли как раз таки проверяли, вот, либо опрашивали, вот, что лучше сделать для внедрения той или иной технологии. И вот, как правило, он начинал там, ну, расскажи, что же там у вас на работе происходит, а здесь утром он, после того, как поприветствовал, сказал, а ты вот не знаешь, что там такое произошло на атомной электростанции в Чернобыле, потому как вот тех, кого я здесь в Киеве встретил, говорят, что вот в воскресенье была эвакуация населения. Конечно, когда был задан такой вопрос, ничего такого толкового Елена Александровна ответить не смогла, она говорит, ну, я постараюсь узнать, тем более на тот момент еще в газетах, на радио ничего подробно не сообщали. И каких-то подробных известий, вот, ну и в итоге было принято решение позвонить как раз таки ребятам из реакторного отдела института. Дело в том, что это такой отдел, который занимался вопросами, если были какие-то сложности или нештатные ситуации, которые могли и время от времени происходили на блоках атомных электростанций. Ну и там как раз таки они сказали, что ничего не известно. И позже информация уже к концу дня поступила о том, что произошло, да, действительно, чрезвычайное происшествие. Был взрыв, но а что конкретно дальше, было непонятно, и было сказано, что, ну, ждите дальнейших распоряжений. Единственное, что удалось потом уже выяснить руководителю Елены Александровны Медведеву, это то, что как раз таки, ну, произошла авария. И было понятно, что достаточно большая территория, судя по всему, загрязнено, и ее необходимо будет чистить, потому как радиационный фон был, судя по всему, достаточно высокий. Но какой, было еще непонятно. Сам же, кстати, Юрий Николаевич Медведев, он, как раз-таки, его тоже воспоминания в своей книге приводила, как раз-таки, Елена Александровна, говорила о том, что вот он об этой аварии узнал только как раз-таки к концу 27 апреля. При этом это было время, когда, вот все вспоминали, была очень жаркая весна. Многие люди отдыхали, гуляли. И вот он, как северянин, да, то есть как долгое время проводил, как раз-таки, в Москве, решил выбраться поближе к пляжу. Вот, ну и выходные провел на пляже. Вот, а в понедельник уже, получается, стали поступать первые известия. Дело в том, что он узнал от работников, которые работали там по возведению 5-го и 6-х энергоблоков атомной электростанции. Там на тот момент было только построено 4 и введено в эксплуатацию 4 атомных энергоблока. Но также как бы станция продолжала достигать проектной мощности, и еще шел процесс строительства 5-х и 6-х энергоблоков. И вот рабочие, которые там находились, они рассказали, что вот ехали всю ночь, и, судя по всему, на 4-м блоке произошла очень сильная авария, потому что все очевидцы отмечали, что из реактора, вот, где произошел взрыв, исходил буквально свет, такой столбовой свет, при этом он был даже выше облаков, и, судя по всему, была авария достаточно серьезная. Причем сам же, как раз-таки, начальник Юрий Николаевич Медведев, он поначалу подумал, что, ну, наверное, преувеличивают, такого быть не может, но когда стал дальше расспрашивать, то оказалось, что как раз-таки стало ограничение пребывания людей, да, то есть выставлялись уже повсюду на дорогах пикеты в сторону города Припяти и никого не пускали. И вот дальше, для того, чтобы собрать какую-то информацию, он принимает в тот же день вернуться в Москву, ну и дальше уже постепенно становится понятным, что очень серьезная авария. Вообще, первая группа специалистов института, в котором работала наша героиня Елена Александровна как раз-таки Козлова, отправились уже в праздничный майский день, 9 мая. И сразу же стали выставить вопросы. Ну, вопросы какого порядка? Во-первых, было понятно, что после взрыва как раз-таки из реактора, так как было разрушено как раз-таки большая часть именно крыши самого как бы пострадавшего, как раз-таки, блока, шло постоянное выделение большого количества радиоактивных частиц тепла. Буквально такой исходил пар. Вот. И дальше начинались выдвигаться идеи, вот как локализовать, чтобы не было продолжающегося загрязнения окружающей среды. И вот тогдашние, например, вот коллеги из лаборатории базальтовых волокон, они предложили, а вот давайте накроем вот все это пространство таким вот одеялом. То есть это были специальные, материалы, которые буквально как одеяло могли бы ложиться. Вот. Но было понятно, что это не подойдет. И в целом надо отметить, что были разные предложенные варианты, как вот попытаться локализовать выброс радиоактивных материалов. И многие из этих вот идей, они попадали в том числе и в институт, в котором работала Елена Александровна Козлова. А в итоге они получили конкретную задание о том, что им нужно представить, как заниматься очисткой территории, потому что после взрыва было выброшено на крышу, на прилегающую к станции, на кровлю, как раз-таки, вот этих вот объектов. То есть это были куски графита, радиоактивные разные обломки, да и самое главное, пыль. И вот тут стоял вопрос о том, вот как организовать работу так, чтобы вот собрать этот опасный для жизни человека и природы именно материал, этот вот грязный мусор. И вот стали предлагаться уже идеи. В итоге остановились на очень такой, казалось бы, простой идее. То есть собрать вот это вот все с помощью специального такого клея. То есть использовать как вот своеобразную кисть, которая там вот впирает какие-то там грязные материалы. И было принято решение, что вот если это не будет кисть, то использовать какой-то материал, который вот как, знаете, скотч, как такая лента клеящаяся, она могла бы к себе притягивать вот эти вещества. И вот такую технологию они позже назовут промокашкой. И вот как раз-таки по работе с такими промокашками тогдашних, ну, таких вот, можно сказать, сеток рябиц, на которых фиксировался вот именно клеевой захват, как раз-таки занималась группа, в числе которых активно принимала участие Елена Александровна Козлова. Ну, а о том, как происходил этот процесс организации производства и налаживания этой технологии на самой Чернобыльской атомной электростанции, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Радио Гомбелюс,
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим об женщинах-ликвидаторах, и сегодняшний наш эфир посвящен Елене Александровне Козловой. Она была ученым, который занимался в процессе очистки крыши машинного зала и ряда других объектов, вызванных аварией на 4-м энергоблоке атомной электростанции. Я напомню, что 26 апреля в 1 час ночи 23 минуты в ходе планового эксперимента произошла внештатная ситуация, которая привела к тому, что произошло два взрыва, в результате которого была разрушена именно активная зона реактора, и на крышу попало огромное количество, в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. И далее, как раз таки, вот когда происходил сам процесс преодоления вот этой вот как раз таки аварии, тушения пожара, и дальше стоял вопрос, а что делать дальше, как локализовать, как раз таки в эту работу включалось большое количество ученых, среди которых была как раз таки Елена Александровна Козлова. Перед тем, как отправиться вместе с группой своих товарищей в Чернобыль, они пришли к идее о том, чтобы с помощью специального такого клеевого захвата, позже которого прозвали свое детище промокашкой, как раз таки попробовать ее как раз таки на в ходе таких вот полевых испытаний. И вот было принято решение обратиться к коллегам одного из заводов, где крыша в целом одного из складов напоминала как раз таки вот конструкцию машинного зала атомной электростанции в Чернобыле. При этом такой был тоже очень интересный момент, ведь об аварии в то время было неизвестно. И по этой причине большое количество стало слухов множиться по всему Советскому Союзу. И вот когда вспоминала, было принято решение вот попробовать вот именно как работает вот эта вот промокашка, то есть клеевой захват по сбору потенциального как раз таки мусора, они оказались на заводе, и вот они едут, и никого из рабочих не видят. И в итоге им встретился один из крановщиков, и вот они его спросили, а где все рабочие? Он говорит, ну, вы знаете, тут сказали, что приедут чернобыльцы, и здесь будут, как раз таки, пробовать убирать радиоактивные отходы. Поэтому многие люди испугались и решили остаться дома или отпроситься. То есть вот настолько, как раз таки, вот тот момент были слабые представления, и кто бы мог подумать, что вот, как раз таки, вот так будут интерпретированы слова людей, кто присутствовал в момент, как раз таки, у приемной директора, что вот велся разговор о том, чтобы провести как раз таки испытания, но дальше уже слова трактовали, что вот непосредственно это будет опасность для людей. И в итоге, как раз таки, когда удалось организовать производство таких вот клеевых захватов, их было произведено около 500 штук, они были размером 1 на 1 метр, вот, и они были отправлены уже в сам Чернобыль. Вообще, была в то время очень большая проблема того, что когда строились атомные станции, а Чернобыльская атомная электростанция в том числе, то проектные организации станции, они пробили через разные советы Минэнерго кровлю, которая могла применяться, как правило, только в теплоэлектростанциях, да, но эта кровля не подходила в случае, и Чернобыльская катастрофа это показала, кровли атомных станций. Она была очень такая горючая, то есть она очень хорошо горела. Поэтому, когда произошел взрыв, и на крышу стали попадать именно горючие материалы, то такие материалы, которым они были покрыты, это рубероид, битум, пенопластирол, они просто-напросто приводили к тому, что эта масса, она начинала гореть, и ее сложно было потушить. И поэтому, конечно же, здесь стоял особый вопрос, вот как, по сути, всю загрязненную крышу, особенно там, ладно бы это были бы просто только радиоактивная пыль, но это были обломки, достаточно тяжелые, там, в нескольких десятках, а то и сотен килограмм, и подступиться к ним обычным людям было крайне проблематично, потому что это предполагало, определенный подход, вот, и здесь вот было принято решение, вот такую технологию применить, хотя, опять же, по воспоминаниям, вот к такой идее, там же на местах, ну, поначалу относились к такой прохладой, можно сказать. Однако, когда были показаны такие натуральные эксперименты, вот как эта система работает, да, на крышах вот ряда объектов, то показали, что метод вполне перспективный. Вот. А почему просто, ну, мы сейчас так вот подробно о вот этих промокашках, клеящих захватах говорим, которые применялись по сбору радиоактивных веществ. Дело в том, что в то время был определенный такой ритм, стиль работы. Какие-то вопросы согласования, ну, могло пройти там месяц, а то и нескольких недель. А здесь буквально все понимали, что нужно решать особо острые вопросы по преодолению этой катастрофы. И вот, как раз-таки, здесь это прошло очень быстрый такой этап. И вот, когда было понятно, что туда нужно поехать, чтобы на месте организовать эту работу по ее применению. Сначала было несколько групп отправлено. То есть надо понимать, что там люди работали вахтовым таким методом. Вот, и было объявлено, что вот туда, если вы поедете, то обязательно берите грязную такую, ну или поношенную, похуже одежду, потому что она будет уже... Ну, невозможно ее применять после приезда из Чернобыля. Но вот, как вспоминала, все-таки они девушки, как-то в старой одежде туда ехать было, ну, как-то стыдно. И в итоге на складе им дали штурмовочные такие костюмы. Они сели на автобус и отправились сперва спецрейсом до аэропорта в Жулянах, вот это Киев. И после этого отправились в село Иванково, где был в доме отдыха тогдашнего санатория-строитель организован вот этот место, где бы, во-первых, жили члены правительственной комиссии, сотрудники Крещатского института и ряда организаций, которые занимались преодолением вот этой вот аварии. При этом поначалу они здесь встретили своих коллег, которые должны были заниматься сперва дезактивацией. Но до дезактивации, когда они находились, дело не дошло, потому что нужно было решить такую более острую проблему – это как подавить пыль. Дело в том, что пыль радиоактивная, да, она постоянно разносилась на достаточно больших пространствах. И стоял вопрос о том, чтобы минимизировать ее, в первую очередь, распространение по большим площадям, а самое главное, обеспечить работу, чтобы уменьшить радиацию именно на месте будущих строительных работ. При этом, как раз-таки, вот, работа заключалась в следующем. Вот, очень рано утром, то есть в половине шестого, они, как правило, отправлялись на автобусах до Чернобыля. Это было, как правило, 90 километров. Ну, иногда за полтора-два часа они успевали в дороге отоспаться. Дальше они оказывались на базе, где получили возможность как раз-таки наладить производство вот именно и применение клея, как раз-таки, вот на данных таких вот ловушках. Но другой вопрос, что было несколько версий клеевого клея подготовлено, и тут нужно было опробировать, какой из них более подходящий. И вот как происходил сам процесс уже непосредственно очистки крыш машинного зала и ряда строений, которые находились вокруг 4-го энергоблока, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про женщин-ликвидаторов, и сегодняшняя героиня наша Елена Александровна Козлова. Она была ученым, который применил систему клеющих захватов, которые в простонародье назывались промокашки. Эти промокашки они использовались для очистки крыш машинного зала и не пострадавших первого, второго, третьего реакторных, как раз таких, ну, реакторов, которые в тот момент еще, как раз таки, были заглушены, но нужно было провести их очистку, дабы, как раз таки, строители могли подступиться и решить вопрос, как раз таки, строительства саркофага, то есть системы укрытия на 4-м энергоблоке. И вот материалы были на тот момент уже подготовлены, направлены из Москвы, при этом место, где проходили основная часть работы, это расположенное на базе сельхозтехники. Она была на тот момент расположена на выезде из Чернобыля. И вот, как сюда-то они приехали, а вот оборудование дальше, которое нужно было использовать, чтобы эти клеевые захваты применять, его не нашлось. И буквально, как опять же вспоминала, по городу приходилось разыскивать необходимую часть оборудования. При этом было необычно видеть, что в городе нету местных жителей, все выехали, вот, порой бродили собаки, и то с охрипшими от радиации голосами, потому что йод очень сильно вредил на связки. Кстати, многие люди, которые там работали, вспоминали, что у них болела все время голова, и многие из них просто-напросто осипли, потому что получили огромное количество радиоактивного йода. И вот с оборудованием, как бы, на сельхозтехнике они искали разные подручные. При этом было необычно то, что вот они видят техника и брали ее порой без спроса, потому что все было брошено, и просто не было у кого спросить, вот чья ли она. Хотя и бывали тоже, например, случаи по одной из таких вот, как таки, нужного части тачки, да, для подвоза клея. Тоже был такой случай, когда простой рабочий увидел тоже подходящую для его работы тачку и пытался ее забрать. Вот в итоге удалось отстоять, что она нужна более им, чем, например, тому же самому рабочему. Вот. В целом, надо отметить, что когда была эта технология применена в первый раз, то поначалу случился как раз-таки, можно сказать, первый блин комом. Дело в том, что когда применяли ее в Москве, эту технологию, там не учитывали фактор следующий: времени, сколько пройдет с момента, когда клеевая часть вот этого захвата будет обработана, и времени, пока она будет доставлена на крышу. Изначально думали, что будут доставлять на крышу с помощью кранов, ну а дальше было принято решение использовать вертолеты. И вот пока летели вертолеты, проходило определенное количество времени, а учитывая, что на улице была очень жаркая погода, то поначалу как раз-таки клеевой захват, он просто-напросто вступил очень в ранную часть реакции, вот, и не сработало так, как это должно было быть. Потом как раз-таки было налажено само, как раз-таки, производство, и сделать так, чтобы как раз-таки вот эти клеевые захваты очень хорошо могли как раз-таки захватывать нужное количество радиоактивных веществ. Как сам происходил процесс? То есть прикреплялось устройство на вертолет. Далее вертолеты летели на крышу и их сбрасывали. Проходило определенное количество времени, пока эта вся масса затвердевала, а потом их подхватывали и, опять же, с помощью вертолетов их как бы поднимали, тем самым отрывая вместе с собой с большими кусками вот именно тех веществ, которые оказались на крыше. При этом здесь очень большую роль сыграли именно советские вертолетчики. Многие, кстати, из них были очень опытные, многие из них прошли Афганистан, и поэтому у них был большой опыт как боевых полетов в сложных условиях, ну и здесь тоже эти знания стали востребованными. И надо отметить, что как раз таки вот эта клеевая основа, она позволяла как раз-таки очищать вот такие участки, где, например, сложно было подступиться человеку. Хотя, опять же, по воспоминаниям активных участников этого процесса очистки крыши, надо отметить, что к этому моменту, можно сказать, столкнулось две, ну, скажем так, идеологии в подходе, вот как очищать крышу. Первая из них, за которую выступала также Елена Александровна Козлова, выступала за такой дистанционный метод, ну, по максимуму дистанционный, минимум участия человека, вот. А второй – сбор радиоактивных отходов, но с помощью труда военнослужащих, гражданских, вручную. И вот к тому моменту, как раз-таки, когда были предложены как раз-таки услуги вот именно таких промокашек, уже активно военные подключились и стали как раз-таки тем, что люди, экипированные большим количеством как раз-таки спереди и сзади свинцовыми листами, должны были сбежаться на крышу лопатой, да, взять кусок мусора, столкнуть его с крыши, вот, ну и дальше уже следующее. В итоге как раз-таки через эту всю работу прошло, ну, порядка, может, может быть, 5000 человек, которые вот прошли через вот эту вот крышу. Но, опять же, это мог быть материал, с которым мог один человек физически справиться. С помощью же клеевого захвата порой вот удавалось поднимать мусор, ну, представьте себе, эквивалентный там 500-600 килограмм. Понятно, что один человек, да тем более он должен был там очень быстро это делать работу, не справился бы. А при этом также не справились не только, как же таки, но и роботы. Дело в том, что уже тогда, в 86-м году, применялись разные конструкции роботы. То есть это были роботы, которые должны были, ну, по сути, тоже минимизировать вмешательство человека, но не роботы, которые были на, как бы, автономном ходу, не роботы, которые на кабеле, а порой не могли сделать эту работу лучше, чем люди. Другое дело, что цена, как раз-таки, использования людей по преодолению, она была, как раз-таки, тем, что многое количество участвующих вот именно по очистке крыши, конечно же, получили большое количество, как раз-таки, ну, вот именно загрязнения именно тем, что вдыхали, и в целом вот все эти вещества, которые были разбросаны, обломки, они же не были видны, да, то есть это, и вот это вот отложенное понятие, что это опасно, оно и было очень сильно коварно, вот, но, кстати, как раз-таки несколько месяцев, ну, порядка месяца проходила основная часть работ на крышах. Вот. Потом, кстати, стало понятно, что нужно полностью очищать всю крышу, вот, потому что пыли много было, и она вся в целом была как бы радиоактивна. Но самое главное было убрать самые такие сильные источники, которые могли бы как раз-таки вредить как раз-таки строителям, которые уже разрабатывали проект. Вот. Ну и опять же, вот в тот момент, когда проводились эти работы, я еще раз напомню, было очень жарко, температура воздуха доходила до 30. Единственное, какой был применен еще такой интересный способ. Для того, чтобы не шли дожди в районе атомной станции, работали специальные специалисты, которые с помощью разгона туч вызывали то, что выпадали осадки, но за пределами атомной электростанции. Вот. И потому как, если бы этого бы не делали, было опасение, что вот возможные дожди на самой станции придут к тому, что они будут смывать постепенно радиоактивные эти вещества, они попадают в воду, в землю. И вот чтобы этого загрязнения избежать, как раз таки активно применяли технологии о том, чтобы, ну, как бы принудительно вызывать дожди, а, соответственно, в Чернобыле из-за этого была достаточно сухая такая погода. Вот, но, как раз таки, много, как раз таки, осталось воспоминаний других коллег Елены Александровны Козловой, и я думаю, так как уже время подходит к окончанию нашего сегодняшнего эфира, мы будем к этому вопросу еще возвращаться, и в следующей части нашей программы мы продолжим говорить о том, кто же, как же таки, ну, как вообще для многих других женщин, участников этой операции и с института, в котором Елена Александровна Козлова работали, вот, что вот они рассказали об вот этой ужасной катастрофе, которая как бы разделила их жизнь на до и после. Вот поэтому буду с вами всем прощаться, всем хорошего и до новых встреч. Пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.